Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Сейчас 16.05. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Цена барреля нефти Brent превысила впервые за последние почти 2,5 года 65 долларов. Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Открытая Россия». И глава украинского министерства иностранных дел Климкин заявил, что у них в стране нет угрозы для русского языка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, цена барреля нефти Brent превысила впервые с июня 2015 года уровень в 65 долларов. Это февральские фьючерсы. Впервые с 24 июня 2015 года такое случилось. Отметка пробита на уровне в 65 долларов 9 центов. Ссылаются на заявление сайта международной сети бирж Intercontinental Exchange. Это на 2,5% больше закрытия торгов в понедельник. Рост в 2,5%. Это сам по себе, не самый маленький, скажем так, но главное, речь идет о том, что сегодня нефть достигала в цене даже отметки в 65,24. Александр Фельдман, который следит, что называется, в онлайне за этими цифрами, говорит, что сейчас нефть Brent стоит 65 долларов 75 центов. Тамара Канделаки, генеральный директор компании Infotech Consult, доктор экономических наук, с нами на прямой связи. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит с нефтью? Почему она дорожает?
Ну, нефть дорожает, потому что с Брентом там произошли определенные сложности. Но это, я бы сказала, что это не обязательно долгосрочная тенденция.
И все-таки, когда вы говорите, что это не обязательно долгосрочная тенденция, то есть это что-то такое, раз всплеск, и все закончится. Никаких принципиальных изменений на рынке не произошло.
Принципиальных не произошло, ровно так же, как их не произошло, когда нефть упала. Понимаете, это новости, то есть это появилась новость, нефть поднялась, да. С таким же успехом может появиться разнонаправленная новость, может упасть.
Появилась новость, те, кто говорит, что, к примеру, нефть подорожала, потому что в Саудовской Аравии арестовали членов королевской семьи, возможно, правы.
Ну, как это зависит от того, как ее воспринимает общественность через прессу, понимаете? Новость арестовали, по большому счету, это не имеет значения. Но через психологию людей это производит такое впечатление.
Хорошо.
Глобальный спрос и предложение не поменялись.
Я как раз хотел спросить, ведь, если я правильно понимаю, теперь уже действует решение ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. Оно не влияет на этот рост цены?
Оно не так влияет на этот рост, потому что... скажем так, влияет само решение, как событие на рынке. Но баланс спроса и предложения от этого не сильно поменялся, потому что есть достаточно большие запасы.
Так, данные о больших запасах, на это тоже многие обращают внимание. То есть, по сути, речь идет о неком перепроизводстве нефти, но если перепроизводство нефти, она должна дешеветь.
Да вы знаете, это вот она по теории должна, это в магазине должна.
Ну да.
Да, а биржевая торговля нефтью гораздо более сложный механизм. Нефть растет на опасениях и падает на них же. То есть, когда возникает событие какое-то, оно может в краткосрочной перспективе повлиять на рост или снижение цены.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Прежде, когда были какие-то серьезные, ну а как кажется сейчас, достаточно серьезные изменения, как бы это принято было говорить, драматические изменения цены на нефть, прежде в таких случаях обычно с рублем тоже что-то происходило. Последнее время...
Вот это хороший вопрос.
Так вот, почему ничего не происходит?
Вы знаете, вот это вопрос уже, наверное, вот я сама слушала Медведева интервью, которое он недавно давал по телевизору, да, и сказал, что вот доллар отвязался. Но это уже вопрос к нашему правительству, почему оно не отвязывается.
Иначе говоря...
Внутри нас происходит, да.
Это отечественное. Нельзя говорить о рыночной цене рубля тогда, получается, все-таки.
Понимаете как, можно говорить о том, что изменились правила, но просто мы эти правила не читали, нам их не озвучивает никто. Реально, как бы, доллар должен упасть. если следовать логике, ну, нормальный человек.
Хорошо,
если они опускаются, то...
Хорошо, вот тогда все-таки оставаясь приверженными этой нормальной человеческой логике, а сколько тогда должен стоить рубль? Мы вот это хотя бы можем теоретически высчитать?
Ну, рубль должен где-то вот при 60, должен быть около 40.
Понятно. Спасибо. Тамара Канделаки, генеральный директор компании Infotech Consult, была с нами на прямой связи. Сегодня цена барреля нефти Brent впервые с июня 2015 года превысила $65. Великий немой пытается объяснить ситуацию, складывающуюся на рынке. Он пишет, нефть такой же биткоин. Ну, такой фантик просто. Ну, я не знаю тогда, а что не фантик? Если нефть, реальная, конкретная нефть, для вас не фантик. Ну что-то же тогда должно быть не фантиком. Вы должны объяснить. 7373948, телефон прямого эфира. Цена барреля нефти превысила $65. Кто-нибудь из наших слушателей может оценить? А что дальше будет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Олег. Вы знаете, Саудовская Аравия, она пошла на временный сговор, значит, уменьшила добычу, значит, нефти, ну, где-то на годик примерно. Ей хочется, Саудовская Аравия хочет скушать Катар со всем ее газом, а потом, когда скушает, она поднимет эту цену, в смысле, добычу поднимет.
Да. А, соответственно, и... уронит эту цену.
И цена пусть, значит, естественно, цена, значит,
хорошо, на годик. Я понял вашу логику, я понял, это на годик, говорит наш слушатель. Пока там Саудовская Аравия доест Катар, что называется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Здесь главное состоит в общем. Ведь все же ожидают улучшения некоторых возможностей рынка. В связи с тем, что нефть была когда-то 120, потом резко упало.
Ну да.
Но самое главное здесь это экстраполяция. Любой финансовый инструмент, он не может войти два раза в одну и ту же воду, как в жизни говорится. Потому что цены с той поры, когда она была 120, 117, 120, цены потребительские резко увеличились намного. Поэтому, чтобы сообразно чувствовать возвращение к некому благу, которое было когда-то, надо себе представить математически, для этого нефть должна стоить уже $200.
Это понятно. Чтобы... Но, Михаил, я все-таки возвращаю вас, вас точно хотел бы вернуть к вопросу, который задавал Тамаре Канделаки. Но вот сейчас, когда нефть подорожала, и подорожала существенно, рубль должен упасть?
Уже нет той коррелятивной связи, которая была раньше. Понимаете, все изменилось.
Да кто отвязался?
Сегодня волатильность рубля не связана так сильно в той степени с нефтью, как это было раньше. А люди продолжают себя тешить тем, что это будет так. Этого так не будет, потому что инвестиционный поток, он ведь ушел из нефти. И вот эти вот дежурные повышения, он ушел из нефтяного бизнеса. Ведь в нефтяном бизнесе
ладно,
все устроено
тогда
так.
Я понял. Тогда на другой вопрос ответьте. Вот баррель нефти подорожал до $65. Один из наших слушателей, я вот сейчас не найду этого сообщения, он говорит, мне-то как к этому относиться? Это хорошо или плохо для гражданина Российской Федерации?
Но нет ответа. Самое страшное в жизни, это думать, что есть какой-то конкретный ответ. Нет, надо смотреть на другое, надо смотреть на бюджет Российской Федерации, на его объем и его состояние относительно бюджетов тех стран, о которых мы все время говорим. Посмотрите динамику падения нашего бюджета и разницу между бюджетами тех стран, которым мы хотим соответствовать. Вот где находится как бы рациональность, зерно.
Но бюджет растет, первый ответ, который вы мне предлагаете дать, бюджет растет.
Дело не в том, что он растет, а сколько и какая разница. Французский бюджет 8 раз больше. Можете?
Понятно, спасибо.
Голландский больше, испанский,
спасибо.
И так далее.
Спасибо. 7373, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Олег. Вы знаете, наши русские, российские потребители, они сейчас не потребляют, значит, какие-то товары длительного пользования. Электротовары, радиотовары, значит, шубы там. Они сейчас мимо проходят, они сейчас по овощам. Поэтому доллары, они как бы поменьше нужны нашим риэлторам.
Допустим, они вообще не нужны нашим риэлторам. Вот и так нефть 65. Плохо это или хорошо? Как к этому относиться? Новость-то хорошая.
Сейчас для нас это временно хорошо. У нас есть
потому
шанс что-то такое. поднять нашу экономику, возродиться, сделать скачок, рывок, прыжок, вопреки.
Подождите, а что нефть подорожала до 65, и наша экономика получила шанс прыгнуть? Так, что ли?
А мы можем пытаться сделать модернизацию, я уже не говорю об инновации.
Мы продаем эту дорогую нефть, и на эти деньги у нас появляется шанс устроить какую-то модернизацию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сайт российского движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, на территории России заблокирован как нарушающий законодательство о нежелающих организациях. Сайт «Открытой России» начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров. «Интерфакс» сообщает об этом, ссылаясь на пресс-службу той самой «Открытой России». В реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, то есть у Роскомнадзора, отмечается, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генеральной прокуратуры. Там есть много цифр, номер, то есть конкретное решение Генпрокуратуры от 11 декабря. В движении говорят, что, по их данным, причиной блокировки стала статья Федерального закона об информации. Но там сказано: информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Впрочем, нет четкого понимания. Некоторые даже предполагают, что в очередной раз на территории Российской Федерации одну открытую Россию, которая признана нежелательной организацией, спутали с другой открытой Россией, которая нежелательной организацией не признана. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, к нам присоединяется. Алексей Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а у вас есть какая-то информация, что случилось с открытой Россией?
С открытой Россией ровно ничего не случилось. Открытая Россия имеет родовой признак, поскольку она начиналась в недрах Минотепа и Ходорковского, то эту печать, которую она несет на себе, уже даже не будучи отделившись от Ходорковского, она печать все равно несет на себе, и, следовательно, она всегда будет как-то предана анафеме тем или иным способом, в данном случае способом Роскомнадзора.
Но она предается анафеме ведь на основании закона, там же речь идет о конкретных предположительных недоработках или нарушениях закона.
Дело заключается в том, что я ведь тоже представитель организации, признанной иностранным агентом. Ну, как это делается, мне очень хорошо известно. Если вы внимательно взглянете на дела, которые тем или иным способом к этому вот таким образом были обнародованы, то вы обнаружите, что все они возникали по жалобе некоего оставшегося неизвестным гражданина, фамилия и имя которого до сих пор неизвестно ни одной из организаций, которые в результате были названы иностранными агентами. Поэтому задавать вопросы относительно законов по поводу того, что наследие Ходорковского подвергается преследованию, не надо, никакие законы тут уже не действуют.
Ну хорошо, тогда по-другому. А ведь движение Ходорковского, то есть то, что вы называете наследие Ходорковского, в данном случае в виде сайтов, действовало до вчерашнего дня на территории Российской Федерации без проблем. Со вчерашнего дня перестало действовать. У этого должно быть объяснение.
Ну, так вот, значит, я хотел бы понять на самом деле, чем они это объясняют, потому что боюсь, что ничего внятного, кроме того, что, значит, в основе этого лежат не те деньги, которые мы считаем правильными, скорее всего, никакого другого объяснения этому нету.
Подождите,
а Алексей Кирилл... реального объяснения этого не будет никогда, потому что у нас на сегодняшний день никто не объясняет свои действия реальными причинами, по которым они предприняты.
Значит, смотрите, я еще хотел бы спросить вас, Алексей Кириллович. Напомню, это Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Иностранный агент, да? Так правильно
говорить? Да.
Так вот, я как раз об этом хотел вас спросить. Значит, тут говорят, что, мол, есть такая статья, согласно которой нельзя распространять информационные материалы международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. То есть, если одна открытая Россия...
Это две разные вещи.
Вот, объясните.
Есть организации, которые признаны нежелательными, и это иностранные организации, а есть общественные организации, которые признаны иностранными агентами. Это две совершенно, как бы сказать, это два разных закона.
Так
это
вот,
на самом деле...
Так вот, я говорю, мой-то вопрос как раз...
Это часть одной и той же политики, но разные законы.
Так вот, я хотел просто спросить, то есть с иностранным агентом разговаривать можно, а цитировать и вот эту нежелательную организацию, получается, нельзя.
Да.
Понятно, спасибо. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, был с нами на прямой связи. Напомню, Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Открытая Россия». Пока непонятно, почему это произошло конкретно, но причиной блокировки, как говорят, стала статья закона об информации, в которой сказано: информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов международной или иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Среди открытых России есть несколько разных организаций. Есть такая открытая Россия, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщалось неоднократно. В данном случае, на этот раз, заблокированы сайты движения «Открытая Россия», «Открытых выборов», «Открытого университета», а также сайт Ходорковский.ру. Во всех случаях в причине блокировки указана статья 15.3 Федерального закона об информации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: в стране нет угрозы для русского языка. Он написал в статье, опубликованной на сайте издания «Европейская правда», буквально следующее: «Хочу успокоить всех обеспокоенных. Русскому языку на Украине ничего не угрожает. Он, как и во времена Советского Союза, массово звучит на улицах больших городов, широко присутствует на украинском телевидении, до сих пор доминирует в печатных СМИ». Климкин еще написал, что украинские власти, это прямая цитата, «не ставят под сомнение необходимость обеспечить культурно-образовательные права русского меньшинства, но только если это касается его национальной идентификации и только в местах его компактного проживания». И дальше Климкин написал: «Считаю, что это может быть сделано без изменения закона путем введения такого количества уроков русского языка и литературы, которое удовлетворяло бы потребности общины и согласовывалось с необходимостью полноценного овладения государственным украинским языком». Возможно, это как-то связано с тем, что глава МИД России Сергей Лавров в ноябре говорил о дискриминации россиян, граждан России, видимо, или русскоговорящих граждан в Прибалтике и на Украине. Он тогда призывал наращивать усилия по отстаиванию позиции русского языка, наследия и исторической памяти. Но главный вопрос все-таки: как сейчас на Украине на самом деле с русским языком? Вот Климкин говорит: угрозы для русского языка нет. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы побывали на Украине недавно, если у вас там есть родственники, и вы могли бы описать эту ситуацию, насколько прав Климкин? Если не прав, то в чем проблема? 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня есть родственники на Западной Украине. Там, в целом, скажу так, что Климкин прав. Значит, у меня родственники на Западной Украине, город Ивано-Франковск. Там утро начинается с воя сирены. То есть такая психологическая атака, и по утрам на все эти громкоговорители там идет такая провокационная информация, типа, куда бежать, если русские нападут, и вот это промывание мозгов.
То есть прямо вот, подождите секундочку еще раз, вот чтобы вы еще раз. Значит, каждое утро в неком населенном пункте, скажите, что за пункт?
Город Ивано-Франковск.
В городе Ивано-Франковск каждое утро, утверждаете вы, звучит сирена и говорят, как себя вести в случае, когда нападут русские.
Русских и так далее.
Все, я понял.
Но при всем при этом нет никакой, то есть нет никакой травли, то есть на русских никто ничего. Западная Украина говорит исключительно западным, а вся остальная Украина, ну...
Кстати, предупреждение-то вот это звучит на каком языке?
Украинском.
Все, я понял, спасибо. Сейчас, если я правильно понимаю, директор Центра политики и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский к нам присоединяется. Михаил Борисович, здравствуйте.
Правильно понимаете? Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько Климкин прав, когда говорит, что угрозы для русского языка в стране нет, и для русскоговорящих граждан особых проблем тоже не существует?
Ну, это такая стандартная отговорка, когда говорят, ну, вы же говорите по-русски, ну, и вообще, и соседи, и все по-русски, кто вам вообще мешает? Это обычное дело на протяжении 25 лет, это рассказывают, систематически вытесняя русский язык из образования.
Так.
За последние годы на порядок уменьшилось количество детей, изучающих, больше чем 10 раз, изучающих в школе на русском языке предметы. Это началось с начала как бы независимости Украины. Но вот сейчас это приобрело как уже такой, я бы сказал, цинично, ну, как бы возмутительный характер, когда вообще не должно быть. Как вот было на большой город Киев, русскоязычный город, и подавляющее число людей говорит по-русски, осталось вроде бы пару лет назад, было там 7 школ, сейчас 5 школ, а теперь не будет вообще.
Вот тут вопрос, то есть, как раз можно я спрошу? Дело в том, что Климкин говорит, украинские власти не ставят под сомнение необходимость обеспечить права русского меньшинства в местах его компактного проживания. А есть четкое понимание, где такие места на Украине?
Ну, конечно, ну, восток Украины, во всяком случае, города востока все говорят по-русски. То есть это 80 и больше процентов.
Ну вот Киев, например, это место компактного проживания русских?
Ну, конечно, это место компактного проживания русских. Больше половины киевлян используют в быту русский язык. Значит, если сейчас вы будете проводить опросы, какой у вас родной язык, то, видимо, большинство все-таки скажет, что родной язык украинский, поскольку они понимают родной как язык мамы, папы, я не знаю, там, они приехали из села, ну, не в первом поколении, так во втором или в третьем, и родной язык бабушки украинский, вот я, значит, у меня родной украинский. На самом деле они пользуются языком русским, и самый простой способ это установить, это посмотреть, как люди отвечают в вопросах общественного мнения, интервьюер задает вопрос, на каком языке вам легче отвечать на вопросы. И вот оказывается, и киевляне в том числе, ну, я уже не говорю о жителях Харькова, там, или Одессы, а киевляне тоже в большинстве ответят, что мне удобнее на русском. Еще одно свидетельство того, что русский доминирует, и это признает в том числе Климкин и прочие, что большинство печатных средств массовой информации издается на русском языке. Почему? Ну что люди читают по-русски, они не покупают украиноязычную прессу. Именно поэтому она и сегодня доминирует на русском языке.
Значит, по Климкину получается, я прошу прощения, что там вот со школами мы будем разбираться и дальше, но в целом проблем с русским языком нет.
Ну, я бы сказал, что это наглая ложь, но просто мы к ней привыкли, к этой наглой лжи. Уже на протяжении многих лет именно так это объясняет, и между прочим...
Но движение-то есть в какую-то сторону дальнейшее?
Ну, конечно, есть движение. Вот сейчас у меня есть сомнение, что несмотря на Венецианскую комиссию, возмущение венгров и прочих, 7-я статья так и не будет изменена закона об образовании. Это означает, что обучение на русском языке, всех предметов на русском языке, будет исключено. То есть школ русскоязычных просто не будет. Я предполагаю, что пока эта власть, пока доминирует националистические идеология, националистическая идеология признается фактически государственно доминирующей, будет продолжаться процесс вытеснения. Да, и вот люди, которые сейчас, действительно, я встречаю молодых людей в Киеве, которые говорят по-украински, чего раньше практически невозможно было встретить.
Хорошо, это все про молодых людей. Давайте вернемся в сегодняшний день, в обыденную жизнь. Я просто вот зашел, я могу неправильно сказать по-украински, но это сайт Министерства закордонных справ Украины, и тут есть только два языка. Английский и украинский язык. По-русски ничего не найдешь. А на других государственных сайтах русского тоже нет? То есть для русского жителя Украины нет проблемы попасть, к примеру, к префекту или как там называется районный руководитель?
Ну, глава районной администрации называется. Значит, он попадет, И вообще говоря, от него могут потребовать, чтобы он заявление, которое там готовит туда, чтобы он написал его на украинском языке, могут потребовать. Но в общем, в основном, от него не будут требовать, чтобы он говорил по-украински. Он будет говорить по-русски, его услышат, если
понятно.
Хотят.
Спасибо. Михаил Погребинский, директор Центра политики и конфликтологии в Киеве, говорит, что с русским языком действительно особых проблем нет. Любого гражданина, скорее всего, кто заговорит по-русски, услышат, но вы только что услышали тоже. Михаил Погребинский добавил два слова. Если захотят. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в стране для русского языка угрозы нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Вторник, 12 декабря, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. Главные события этого дня. Продолжаем подробный разговор о некоторых из них. Вот темы на ближайшие 20 минут. Олимпийское собрание единогласно поддержало участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года. В Новом Уренгое департамент образования приказал рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности учителя немецкого языка в той гимназии, в которой учится старшеклассник Десятниченко, выступавший с докладом о военно-пленных в Бундестаге. И глава, и ведущий Первого канала назвал претензии Ксении Собчак по поводу дебатов в эфире Первого телеканала бессмысленными и жалкими.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Олимпийское собрание сегодня поддержало участие спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года единогласно. Под олимпийским флагом наши будут выступать, гимн Российской Федерации звучать не будет, но желание спортсменов таково. Олимпийское собрание проголосовало единогласно. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, ну вы можете как-то это объяснить? Люди разные, взгляды на эту историю разные, а тут единогласно.
Но что я могу сказать? Было достаточно времени с 5 декабря, когда было вынесено это решение Международного олимпийского комитета. Бесспорно, конечно, это решение, на мой взгляд, несправедливое, очень жесткое. Тем не менее, тут надо понимать как. Можно поддаваться эмоциям, можно понять ситуацию и принять ее. Если бойкот Олимпийских игр, отказ от выступления даже на этих, скажем, несправедливых условиях, к чему он может привести? К тому, что Россия, казалось бы, выкинута из олимпийского движения на неопределенный срок.
Нет, это как раз понятно, Алексей Юрьевич, но непонятно другое. Ведь люди разные, и среди спортсменов тоже, как кажется, должны быть разные люди. Почему единогласно?
Вы имеете в виду, почему единогласно проголосовало Олимпийское собрание?
Ну, конечно. Неужели никто не был против, никто не спорил с этим?
Вы знаете, там выступило достаточно большое количество и спортсменов, и спортивных функционеров. Очень эмоционально, убедительно Александр Александрович Карелин выступил. Ковальчук очень тоже, так сказать, эмоционально выступал. Я думаю, что у всех, кто был в зале, у делегатов, тех, кто голосовал на Олимпийском собрании, у многих были как бы двойственные мнения по этому вопросу. Но, тем не менее, как вы понимаете, в принципе, решение было изначально понятно, что решение – это решение спортсменов. И большинство спортсменов накануне состояло заседание комиссии спортсменов, куда Олимпийского комитета, куда поступали обращения от спортсменов. Мы обсуждали этот вопрос на исполкоме вчера. Большинство спортсменов выразило желание все-таки поехать и выступить на Олимпийских играх, несмотря на то, что такие вот условия были выдвинуты. Да.
Ну, скажите, и, вот...
По сути, Олимпийское собрание должно было либо выступить против спортсменов и поддержать их решение, либо все-таки уладовываете. На самом деле решение Олимпийского собрания, оно говорит о чем? Что поддержаны будут не только те спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры. Никто не заставляет ехать на Олимпийские игры, но никто и не запрещает. По сути, за это и проголосовало Олимпийское собрание. Сказало, что те, кто поедут, получат всю необходимую поддержку. Олимпийский комитет осуществит, соответственно, всю необходимую поддержку, включая финансовую, для того, чтобы они могли туда поехать. Будет сформирована комиссия по переговорам с МОК о том, как, так сказать, все это будет, о деталях, как это будет происходить. Но, тем не менее, те спортсмены, которые примут для себя решение не ехать, они также не останутся за бортом, их никто не будет, наоборот, они будут также поддерживать для них.
Вот об этом-то и вопрос. Верно ли я понимаю, что на вчерашний день, может быть, вы слышали что-то другое, что на вчерашний день ни один из тех, кто гипотетически может рассчитывать на поездку на Олимпиаду 2018 года, не заявил о том, что он бы не поехал. Он не поедет и не собирается просить на этих условиях.
Да, я не слышал ни одного заявления о том, что кто-то из спортсменов, из тех, кто имеет право поехать туда, отказался бы от поездки.
А это большие финансовые потери, или как это можно объяснить?
С точки зрения спортсмена?
Ну да, много он теряет денег, если не едет на Олимпиаду?
Здесь дело совершенно не в деньгах, ага. Потому что вопрос... Будет ли какое-то финансовое стимулирование со стороны государства или там Олимпийского комитета или спонсоров, этот вопрос на сегодняшний день никто не обсуждал, он открыт. Не факт, что оно будет. То, что Олимпийский комитет обеспечит возможность там проезда, проживания и покроет необходимые затраты там на экипировку и все остальное, это да. Поэтому речь для спортсменов, если вы читали заявление спортсменов, для него не стимулом является не материальная сторона, они едут не за вознаграждение. Дело в том, что вознаграждение, там, премия за медали, завоеванные на Олимпийских играх, это, конечно, приятная вещь, но основная задача – это завоевание медалей, как поступали участники игры в Альбервилле и те, кто, так сказать, участвовал в бойкоте в 84-м году, играл в Лос-Анджелесе, они сожалели о том, что упущена была возможность все-таки завоевать олимпийскую медаль. Те, кто не участвовал, те, кто вынуждены бойкотировали в 84-м году, а те, кто, так сказать, выступали в Альбервилле под олимпийским флагом, и резонно говорили, что, так сказать, время пройдет, и, значит, как была завоевана эта медаль, она, в принципе, как бы это все уйдет в прошлое. Все равно это будет медаль России, никто ее другой не назовет.
Спасибо,
понятно,
Алексей.
Понятно, да. Что это несправедливо, но...
Но да. Надо ехать. Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России, был с нами на прямой связи. Сегодня Олимпийское собрание поддержало участие российских спортсменок в Олимпийских играх 2018 года, причем голосовали единогласно. Вчера появились сообщения о том, что ни один спортсмен не собирается, ну, во всяком случае, пока не заявил о том, что он не будет участвовать на предлагаемых условиях в Олимпийских играх 2018 года. Получается, что так называемые диванные эксперты говорят об одном, а спортсмены смотрят на жизнь совсем иначе. Вот это два мира, два детства. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто вот, опять же хочется сказать, что здесь-то они могут ходить, но все равно решение будет от Международного олимпийского комитета.
И что? Ну хорошо. Ну и что? Ну они захотят, и большинство из них попустят, ну это понятно.
Но пустят только тех, кто не сможет выступить. Хорошо, так или иначе.
Это как это вы решили? С чего это вы решили?
Потому что будет индивидуально каждого рассматривать, и так или иначе...
Все равно... Слушайте, вот давайте не будем, потому что все те, кто рассматривает эту историю, ну, пытаются статистикой оперировать и так далее. Вчера у нас был представитель газеты «Советский спорт», который говорит, ну, на 3-4 медали мы можем рассчитывать, как это и было, не учитывая Сочи, на предыдущей Олимпиаде.
Возможно, я надеюсь.
Ну вот, глава МОК, это срочное сообщение. Комиссия МОК пожизненно отстранила 6 хоккеисток сборной России от Олимпийских игр. Пока непонятно, что за фамилии. И количество дел российских спортсменов, которые комиссия МОК рассматривает, увеличилось до 46. Это вот прямо сейчас пришли сообщения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вы знаете, вот ощущение такое, что кто-то что-то не договаривает во всем этом. Может быть, у нас за плечами стоит чемпионат, который мы боимся. То есть не было бы чемпионата мира, была бы сверху команда блокировать игры. А сейчас мы боимся, они...
Нет, подождите, подождите. Нет, вот мне сейчас не это немножко интересно. Вот смотрите, мы, допустим, смотрите, вот такие глобальные мы боимся.
Да.
Хорошо. Но если мы исходим из того, что, в общем, все нормальные люди примерно одинаково думают, значит, все мы боимся, но в этой ситуации кто-то должен был бы отказаться. Не отказывается никто.
Ну, ведь может быть сверху команда просто.
А, ну то есть как бы вам бы приказали, и вы бы поехали?
Да,
сказали. Все, ну, есть мнение, это другое дело, да-да-да. А, вот. Человек говорит, мне бы приказали, и я бы поехал. И никаких разговоров о том, плохо это или хорошо. Тогда другая история. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитителен, добрый вечер.
Спортсмены потеряли ориентировку из-за президента. Ведь он наградил Родченкова орденом за заслуги перед Отечеством.
Да что вы.
Не только молодые люди, но даже я, убежденный сединами человек, не понимаю, кто главный организатор олимпийского скандала.
Все? То есть, Юрий Николаевич, вам бы приказали, и вы бы поехали?
Меня Владимир Владимирович, я его не понимаю.
Не-не-нет, вам бы приказали, и вы бы поехали. Понимаю, не понимаю.
Владимир Владимирович приказал бы, я бы не поехал.
Все, вот странно как. Интересно. 7373948. А что вы ожидали? С олимпийскими медалями спортсменам любая страна гражданство даст, пишет 29-й. Спортсмены за титулами и деньгами едут, пишет Леонид Иванов, 588-й. Да, следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Департамент образования Нового Уренгоя приказал рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности учителя немецкого языка Людмилы Кононенко. Она учитель в гимназии, в которой учится старшеклассник Николай Десятниченко. Он наделал много шума, выступив с докладом о военнопленных в Бундестаге. Ну, то есть не он наделал много шуму, а те, кто потом этот доклад показали, предоставили его общественности так, как предоставили. Копии документов уже опубликованы. Активист Ростислав Журавлев у себя на странице опубликовал ответ на запрос депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елены Кукушкиной. Она депутат от партии КПРФ. Ответ пришел еще 22 ноября. И там сказано, департамент приказывает привлечь к дисциплинарной ответственности замдиректора гимназии Эллу Еворскую. Директору гимназии Екатерине Кашниковой выговора объявят. Согласно материалам проверки, выступление участников гимназии было организовано по инициативе этой самой Кононенко. После приглашения Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями участвовать в проекте примирения над могилами «Работа во имя мира», и ведомстве говорят, учительница не согласовала подготовку поездки с руководством школы. Еще говорят, фактически выступления старшеклассников, по сведениям Кононенко, были подготовлены на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной, что не соответствует положению о научном обществе гимназистов. Андрей Демидов, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования и учителей, он с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, вечер.
Что происходит с учителями в Новом Уренгое, по вашей оценке?
Ну, мне кажется, происходит некая политическая кампания, где местные чиновники от образования пытаются как-то застраховать себя, любимых, от, так сказать, наездов со стороны депутатов. Ну, по крайней мере, мне так кажется, потому что с точки зрения правовой привлекать работников, будь то учитель немецкого языка или даже заместитель директора школы, с моей точки зрения, нет оснований. И по существу, мне кажется, тоже оснований нет. Ну, давайте ситуацию рассмотрим. Вообще-то работодателем для заместителя директора и для учителя выступает директор школы, поэтому никакой департамент образования, являясь учредителем, школы, в то же время не может за директора принимать решение о том, кого ему уволить, кому выговор объявить. То есть будем говорить четко с точки зрения закона, это только рекомендации. Но рекомендации, как мне кажется, весьма показательные. Вот в данном случае я считаю, что эти решения являются политически мотивированными, являются, как я уже говорил, откликом на некую как бы кампанию, развернувшуюся в социальных сетях, в прессе, где подключились депутаты.
Подождите, вот вы говорите, да, да, хорошо, ладно, пусть это ответ на эту кампанию, а что с этим можно сделать?
Ну, с этим можно делать одно, с моей точки зрения, то есть строго держаться буквы закона и духа закона. То есть давайте посмотрим, что, собственно, произошло. Ну, с моей точки зрения, педагог в данном случае, если говорить о том, что педагог организовывал данное мероприятие, действовал в рамках федеральных государственных стандартов, где говорится о том, что каждый учащийся, особенно учащийся старших классов, обязан, кроме того, что он ходит на уроки и усваивает какую-то информацию по программе, заниматься проектной деятельностью, то есть выполнять какое-то, пусть небольшое, но исследование. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что активность педагога и самого ученика должна поощряться. Что касается неудачных формулировок, которые прозвучали в выступлении Николая, то есть речь идет о, ну, там, он назвал военнопленных невинными жертвами, да, ну, даже, по-моему, это говорилось об одном конкретном человеке, который, биография которого досталась, который умер в плену. Ну, я бы, честно говоря, ну, не стал бы ребенка, ну, в данном случае ученика, вот так вот просто бить по рукам и так по голове.
Никто же не бьет ученика.
Да, неудачное слово.
Никто не бьет ученика.
Это повод просто для того, чтобы сделать выводы. Это же учебная деятельность.
Давайте.
Не надо его воспринимать как полномочного посла нашей страны где-то там на международной арене.
Ну вот и есть выводы. Она, значит, организовала, она не согласовала, она подготовила на основе односторонней информации, которая не соответствует положению о научном обществе гимназистов. Все?
Ну, я не знаю, что у них там написано в положении о научной деятельности, о научном обществе гимназистов. Вообще трудно ожидать, что ребенок в 10 классе будет как полноценный заправский ученый-историк рыть в архивах, так сказать, поднимать там килограммы архивных дел. Конечно, он использовал в данном случае какую-то информацию, которая ему досталась. Возможно, он ее каким-то образом дополнил. Но я считаю, самое главное, что он осознал содержание этой информации, ну, так скажем, пропустил через себя.
Ладно,
вот в этом, кажется,
я понял.
Просматривая выступление, невозможно усомниться.
Совсем коротко, с вашей точки зрения, можно чем-то помочь гипотетически страдающим
учителям?
Ну,
конечно, я считаю, что если... Ну, я подчеркнул, что пока, может быть, нам рано говорить об увольнении, оно, во-первых, не состоялось, во-вторых, как я уже сказал, рекомендации департамента – это только рекомендации, нельзя говорить о том, что директор обязан им следовать.
Но выговор директора уже вынес.
Директор обязан следовать закону. Если вдруг, тем не менее, до увольнения дойдет, то мы, как профсоюз, конечно, готовы поддержать в данном случае педагога, потому что не видим никаких нарушений законодательства в его деятельности. В конце концов, устав научного общества детского – это не закон, да, первичен у нас трудовой кодекс, закон об образовании. С моей точки зрения, никаких нарушений здесь не произошло. И, честно говоря, вот эту учебную ситуацию я бы, конечно, очень не хотел превращать в какую-то ситуацию политическую, потому что она пагубная. Для образования и для ребенка.
Спасибо. Андрей Демидов, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера Ксения Собчак была в первом эфире, в прямом эфире Первого телеканала, а потом у себя в Инстаграме опубликовала изображение ведущего программы «Время покажет» Артема Шейнина в маске и высказалась о своем участии в передаче, сравнив программу с адом. Согласитесь, не каждому везет узнать, есть ли жизнь после жизни. Я точно знаю, она есть. И называется «Время покажет» на Первом канале. Ведущий Первого канала назвал претензии Собчак бессмысленными и жалкими. После выступления в его программе «Время покажет» кандидат в президенты заявила, что побывала в аду. Ну, а, соответственно, Анатолий Кузичев, один из ведущих передачи «Время покажет», заявил, что вообще-то к такому отношению гостей они были заранее готовы.
В целом по ее претензии. По-моему, она бессмысленная и жалкая, как любое оправдание после проигрыша, да?
Ну, вы сказали, что она проиграла. У вас, как у авторов передачи, стоит задача состязаться с гостями?
У нас, конечно, нет. У нас есть задача сделать дискуссию, причем дискуссию интересную и содержательную. Это наша вообще-то работа. Понятно, что мы, так сказать, готовимся к программе. Я посмотрел, как выступала Ксения в разных передачах до этого. Я понимаю, что она воспринимает это, конечно же, как дуэль, как состязание. Было оскорбительное и хамское. Помните ее замечание относительно того, что я пришла сюда просто как в общественный туалет, зажимая нос? Это она говорила на канале «Россия». Ну, так сказать, но все равно надо. Поэтому понятно ее отношение, так сказать, ее настроение, с которым она приходит на федеральные каналы. Вот, мы к этому настроению отношения готовы. Более того, я знаю ее прием, и вчера она ее в полной мере пыталась продемонстрировать, а именно нести такую, знаете, патетически демагогическую, но главное громкую, и из-за этого, по ощущениям, убедительную, такой поток. Вот так вот, знаете, барабанить. Но мы, естественно, время от времени ее прерывали. Вот чем отличается зубрила от умного человека? Зубрила, если собьется зубрила, ему приходится начинать сначала. А вот умный человек, он умеет рассуждать и перестраиваться. При том, что, повторяю, я к Ксении отношусь с уважением, и она и удар держит, она боец. Но это, к сожалению, единственное качество, которое у нее есть для того, чтобы претендовать на пост президента Российской Федерации. Других, в том числе хотя бы там, знание фактуры, минимальное знание фактуры, умение перестроиться, умение слушать, а не только говорить, к сожалению, пока нет.
В случае, если Ксения или, может быть, продюсерское какое-то решение будет принято о том, чтобы снова с ней в эфире встретиться, готовы к этому? Будет ли вам это интересно?
Да мы-то готовы, но я, по крайней мере, за себя скажу. Я готов, конечно, и мне это, конечно же, интересно, но при условии, если вдруг, ну, понятно, что там условия трудно ставить, но если вдруг Ксения захочет поговорить по-настоящему так, не орать, повторяя вот эти свои на набор формул, пытаться их перекричать и вкричать, куда-то их втиснуть и ввинтить, а прямо вот порассуждать, поговорить, конечно, интересно. Ну, что-то мне подсказывает, что этого не будет.
Один из ведущих телепрограммы «Время покажет» Анатолий Кузичев. С ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко. Вчера Кузичев и его коллега Шейнин беседовали с Ксенией Собчак, после чего у себя в Инстаграме она написала: «Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно, что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей». Утверждение Ксении Собчак, далее «Параноид Андроид».